Ирмата Арьяр. Лорды гор. Книга первая. Да здравствует король. Читает леди Арфа. Глава первая. Сыновей у короля не было. В том-то и беда. Рождение долгожданного наследника той весной было ему обещано и молитвами святых старцев, и расположением звезд, и всеми придворными лекарями. А получилась я. Какое разочарование! Потом, когда он узнал. Матушка в сговоре с повитухой объявила, что родился мальчик. А что оставалось делать? Тогда ей было всего 23. Супруг угрожал сослать ее в монастырь, где она не прожила бы и дня, и поклялся жениться на другой, в том случае, если опять родится девочка, седьмая по счету. Передо мной были три пары близняшек. Как две перепуганные женщины сумели заморочить батюшку и придворных лекарей, мне потом объяснили. Восхитительная ловкость рук. Волшебных, как выяснилось позже. Этот заговор и предопределил все дальнейшее. Воспитывали меня соответствующе, как наследника. Вдали от столицы. Неполной же дурой матушка была. Мол, сын короля Роберта Сильного слишком слаб, в чем душа держится. Ему нужен целебный горный воздух. Едва показав отцу, меня младенцем увезли в замок матушкиных родителей, затерянный в Белых горах на северной границе королевства Гордорунд. Скандал, конечно, был, но по более мелкому поводу. Не по сути, а по внешности новорожденного. Мои черные волосы и тщедушность тела — чем не причина заподозрить королеву в супружеской неверности? Сам-то Роберт Сильный был рыжеволос, высок и могуч, как буйвол. Да и королева Хелина — этакая пышечка, а белокурость моих старших сестричек в нее. Подозрение доказать не удалось. Матушка поклялась на священной книге и сунула супругу под нос медальон с портретом моей прабабки. Видел я потом ту миниатюру. Что там можно разглядеть под ровным слоем почерневшего за 150 лет лака — загадка. А моя непохожесть на остальных прекрасных родственничков налицо. Поэтому государь не торопился признать меня наследником, а королева жила в изгнании вместе со мной в том же горном замке. Дикое, почти безлюдное место и, главное, недоступное, что и требовалось на тот момент, пока король не успокоится. В нашу с матушкой тайну были посвящены еще четверо. Ее родители, лорд Герт Грахар и леди Амель, да еще моя кормилица Сильвия, выполнявшая потом роль няни и камеристки, и старый рыцарь Лорган. Последние двое приехали в Белогорье вместе с матушкой. Для остальных я была кронпринцем. Может быть, кто-то из слуг замка и догадывался об истине, но их преданность роду лорда Грахар была куда выше преданности далекому королю. Горцы — особенный народ. Насколько особенный, я узнала далеко не сразу. Лорд и леди Грахар относились к нашему пребыванию в родовом замке как к неизбежному злу в их, в общем-то, невидимой для меня жизни. Сам лорд обычно появлялся вечером, под конец ужина, ведя под руку супругу. Оба выглядели молодо, лет на 40, и всегда, сколько помню, облачались в черные одеяния с серебряной вышивкой, что подчеркивало бледность их лиц и сухощавые величественные фигуры. Куда там моей пышной, как мечта кондитера королеве-матушки, чьи пестрые платья в бесчисленных оборках ветшали с каждым годом. Супружеская чета Грахар притрагивалась на этих семейных вечерах только к кубкам, по традиции ожидавшим их во главе стола. Разговоры тихо цедились сквозь зубы и крутились вокруг непонятных мне тогда вещей — политики, сплети на соседях, заговоров и, разумеется, идиотизма ситуации, в которую матушкина ложь загнала нас обеих. Меня злило, что королева трепетала перед дедом и бабкой, как овца перед волками. И то сказать, было в хозяевах замка нечто волчье, особенно когда они улыбались. В остальном же они были вполне милы, если бы не так явно презирали свою дочь. Я рано научилась замечать такие вещи. Один диалог, случившийся в канун моего десятилетия, запомнился особенно хорошо. «Допустим, Хелина, пока у тебя получается прятать и зачем-то уродовать нашу девочку. Но что дальше?» Складывались в тонкую презрительную нить губы леди Амель. Я опустила ресницы, спрятав гнев. Только за семейными ужинами мне напоминали, кем я родилась. Бабушка неизменно говорила обо мне: «Наша девочка, дорогая принцесса, милая Лейрин». Я люто ее возненавидела за это. «Когда король вернет меня ко двору, — отвечала королева в изгнании, — я найду способ достать Роберта».
«У тебя не хватит на это ни сил, ни смелости, иначе ты давно бы это сделала», — снисходительно улыбался лорд Грахар. «А у Роберта хватит ума не подпустить тебя к столице ближе, чем на милю. Даже с его безудержными пороками он проживет еще лет 20. А ты не сможешь столько продержаться здесь. Хоть твою неожиданно проявившуюся силу мы все оценили и поддержали».
«Я бесконечно благодарна вам, отец».
«Ты бежала в родовой дом, Хелина, и можешь рассчитывать на этот кров, пока у тебя хватает крови его держать».
«Странно, непонятно», — говорила леди Амель.
«Но вне его тебе рассчитывать не на что. Кончится сила, кончится все. Надолго ли тебя еще хватит, и что тогда будет с твоим седьмым ребенком?»
«Прошу вас, не надо при нем!» Матушка побледнела и глянула на меня с жалостью, страхом, состраданием, любовью. Когда она так смотрела, я прощала ей все.
«Надо, Хелина, ты напрасно упорствуешь и тратишь силы. Такое не запереть даже тебе, матери. Посмотри только на ее глаза».
Леди Амель подошла, подняла мою голову за подбородок. Она впервые за эти годы дотронулась до меня. Ее пальцы показались ледяными, а улыбка жутковатой, когда она сказала:
«Я уверена, что ты настоящая Грахар, чудесное дитя».
Я прошипела, глядя ей в переносицу, как животному. Это особенно бесит людей, я уже знала. «Леди Амель, никогда не прикасайтесь ко мне без моего дозволения!» Она замерла. Зрачки неправдоподобно расширились, заполнив даже белок. Ямы без дна, дыры во мрак. Черный на белом-белом лице с чудовищной багровой искрой в самой глубине. Но руку она отдернула поспешно, без всякой величественности.
«О да, ваше высочество!» Улыбнулась, торжествующе глянув на королеву. «Что я говорила? Лейрин может оказаться нашим спасением. Согласись, Хелина».
«Нет!» — с неожиданной яростью сказала тихая моя матушка. «Не отдам! Пока я жива, вы не посмеете!» И увела меня. А в моей спальне она прижала меня к себе крепко-крепко, совсем как раньше, когда я была малышкой, и поцеловала в макушку. «Не отдам!» — прошептала снова. «Матушка, что это было у бабушки с глазами?»
«Это такая болезнь, Лейрин. Редкая болезнь. Не обращай внимания, она не заразная».
Я на столь многое не обращала тогда внимания, что это может показаться странным. Объяснение нашлось много позже. Мне просто отводили глаза, чтобы не возникало неудобных вопросов. Мои дни в замке тянулись одинаково нудно. Детей, кроме меня, там не было. Я носила штаны и рубашку. В прохладную погоду добавлялся камзольчик, берет и подбитый волчьим мехом плащ. Мои игрушки — исключительно резные солдатики, маленький лук и деревянный меч, изготовленные собственноручно под присмотром сэра Лоргана. Никаких кукол и кружев, упаси Боже. Самый главный запрет — быть собой. Утро начиналось с ушата ледяной воды и разминки, бега в любую погоду, отжимания, подтягиваний, накачивания пресса и мускулов. Моя фигура должна быть мальчишеской. Старый преданный королеве до последней капли крови рыцарь Лорган тренировал мое тело беспощадно. Толку-то?
«Вы всегда будете слабее самого хилого воина, ваше высочество», — вздыхал наставник, разминая мне сведенные судорогой мышцы. «Вашим преимуществом должны стать ум, скорость, ловкость и меткость. Лучник из вас, может, и получится, но в остальном...»
После завтрака я бежала в библиотеку, надеясь застать тот момент, когда туда входит кто-либо из учителей. Бесполезно. Меня уже ждали. Учителя менялись часто. Они появлялись словно ниоткуда и уходили в никуда. Их одежды и лица зачастую были столь диковинными, что я полурока их рассматривала, чем вызывала нешуточный гнев и дополнительный час зубрежки. Вне пределов огромной библиотеки, забитой фолиантами так, что нечем было дышать, я не встречала никого из этих лиц, но долго не придавала этому значения. Меня учили всем премудростям, которые должен знать наследный принц. Точные науки, словесные и изящные. Потом, когда мне исполнилось 10, добавились география, политика, экономика и астрология с алхимией. 5 языков, равнинного королевства, 2 сопредельных государств, священных текстов древних айр и горное наречие, на котором изъяснялись в замке. Ни одна женщина в равнинах, будь она даже королевских кровей, не получала такого образования. Только это и примирило с навязанной мне ролью. Позже, много позже, когда я осознала, что матушка сделала для меня и чем платила. Раз в месяц жизнь резко менялась. Если мое поведение было безупречным, меня брали на охоту в скалы или леса межгорной долины, где жили наши подданные, дальеги, смуглые пастухи, охотники и кузнецы, смотревшие на нас не как на господ. Они были так бедны, что облагать их повинностью было бы стыдно, а как на каких-то высших существ, спускавшихся к ним с горных вершин. Я не понимала тогда их страха. Разве мы владыки темной страны, чтобы так трепетать? 2 десятка замковой охраны сопровождала на охоте лорда и леди Грахар и старого Лоргана, державшего меня перед собой в седле, пока у меня не появилась собственная лошадка. Это были самые прекрасные дни и ночи. Дикие, азартные, опасные, настоящие. Ради них я старалась быть безупречной во всем. Королева Хелина всегда оставалась в замке. Она встречала нас после, бледная, с провалившимися глазами, осунувшимся лицом, и улыбалась, когда я еще издали гордо показывала добычу, несчастного подстреленного зайца или куропатку. «Скорость, ловкость и меткость! Так ведь, матушка? Я молодец!» «Еще ум, Лейрин», — напоминала она. «Вы должны мыслить, как мужчина!» «Попробуй сама!» — вертелась на языке, и я опускала взгляд.